Диалог. На вопросы радиослушателей отвечают священники Новосибирской епархии.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. У микрофона Наталья Павликова. И сегодня в студии Радио Логос, как всегда, на ваши вопросы отвечает протоиерей Новосибирского храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» отец Алексей Солодкин. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Наталья вас сегодня спрашивает, и тоже вновь непростой вопрос и непростой разговор, и тоже нужна, наверное, личная встреча. «Помогите, пожалуйста, мне кажется, я схожу с ума. Мой муж повесился, и в этом виновата я. Начну все с самого начала. В первом браке я прожила 8 лет, двое детей, но муж пил, и я развелась с ним. В 1990 году подружка пригласила меня на свадьбу, и я встретила его. Красивый, умный, душа компании. Он на меня обратил внимание, думаю, я ему понравилась, и мы стали встречаться». Я в него влюбилась и думаю, что и я для него была не безразлична. Но у меня было двое детей, а у него детей не было. Он был в браке всего 2 месяца, но на момент нашего знакомства уже был разведен. Все было хорошо, и я стала бояться его потерять, думая, что у меня двое детей, и он меня бросит. И что-то на меня нашло, чтобы он не бросил меня, я стала делать сама привороты. Потом мы стали жить вместе. Его отец, ну вот, видимо, после того, как они стали жить вместе, выбросился из окна, а мы стали жить в его квартире. В этот же год я забеременела и родила дочку. Жили, не могу сказать, чтобы счастливо. Были и счастливые моменты, и скандалы. Он стал пить, уходить в депрессию, часто кричал на меня, а с другими был милый и добрый. А я продолжала говорить и делать какие-то заговоры. В 2009 году он мне изменил. Я об этом узнала, он признался. Я хотела с ним расстаться, но он уговорил меня, что это больше не повторится. А я так зла была на него, что даже ходила и ставила свечку на его смерть. Вот такая гадина. А потом он меня уговорил, чтобы я не разводилась, так как дочь любил. Я ему предложила обвенчаться. В 2009 году мы обвенчались. Вроде жизнь поначалу наладилась. Он не стал никуда ходить, пил дома. А после венчания ничего больше ни разу не делала. Ну, имеется в виду какие-то вот фражейские дела, да. Но последние года 3-4 отношения зашли в тупик. Он стал пить регулярно. Правда, на работу ходил. Все его раздражало. Спокойно разговаривать не мог, кричал. Причем именно на меня. Я тоже нервничала, не понимала, что с ним. Ночевала в другой комнате, оставляла его в одиночестве. Он же должен был радоваться жизни, так как у нашей дочки родился сын в этом году, наш внук. Но в июне этого года он повесился на балконе ночью, в то время, когда я, внук и дочь спали в других комнатах. Я себя виню, не досмотрела, не поняла, не поддержала. А может, это последствия моего приворота? Может, он вовсе и не хотел со мной быть? А может быть, он внутри себя мучился? Что я наделала? Я реву каждый день. Что делать? Вот такая непростая история, страшная для человека конкретного.
Трагедия. Трагедия жизни и смерти. Это великая тайна его души. И заглядывать в эту бездну страшную, в чем-то и опасно для нас. Можно утонуть в этой бездне. Потому что если, как Федор Михайлович написал, если пристально вглядываться в бездну, то бездна начинает вглядываться в тебя. Взаимовлияние происходит. Если начинать пытаться понять все мысли и чувства самоубийцы, то это может быть страшно для того, который пытается это сделать. Отец повесился. Видите, у него была наследственная, получается, склонность к этому греху. А может быть, не только отец, а еще кто-то в роду. Вот старое время, когда девушку выдавали замуж, то родня эти вещи очень четко узнавала, нет ли в роду самоубийц. И если были, то опасались выдавать свою дочь в такую семью, потому что знали, к чему это может привести. Есть такое понятие родового греха. Есть наш личный грех, который мы сами совершаем и портим себя этим. Есть всеобщий грех, который лежит на всем роде человеческом, ну, вот эта испорченность нашей природы самой. А есть вот эти родовые грехи, которые присущи именно вот этому роду, которые передаются от отца к сыну и далее. Но в каком смысле передаются? Ну, как склонности, как вот эти вот щербиночки, которые могут человека в определенных условиях, видите, привести вот к такому страшному переходу в вечность. Слава Богу, что Наталья сейчас много поняла, поняла свои ошибки, это колдовство свое, вот это пожелание зла мужу. Все поняла и покаялась в этом. Это великое дело. Но, очевидно, вот ее муж не пришел к этому, не захотел, не смог, не успел. Жалко его.
Но вот что ей теперь делать?
Если есть силы, ну, хоть немного его поминать, хоть немного, вот эту молитву оптинского старца Льва, «Взыщи, Господи, погибшую душу», она известна, ее найти несложно, хоть немного его поминать. Жалко его, забыть его не получится и не надо. А когда вы его помянете, и ну, некоторые запрещают почему-то, ну почему вы свечку не поставить Богу и в храме даже не помолиться? Записку, да, нельзя писать, если нет на это архиерейского благословения только. Пишут прошение в этом случае. Ну, тут уже как владыка, как архиерей, разрешит или нет отпевания. Поэтому пока нет такого благословения, то в храме за него вздохнуть хотя бы дома. И ведь когда мы молимся, там души это чувствуют. Помните, когда Макарий Великий увидел в пустыне череп и заговорил с ним, и череп ему ответил, что он был главой жрецов этого места, ну, колдунов. Это же египетская магия была. И он спрашивал, где Макарий спросил, где ты находишься? В пламени. Но ты, Макарий, когда молишься о нас, ведь он, оказывается, молился за них, нам немного легче. «А как же вам легче?» – спросил Макарий. «А мы начинаем видеть справа и слева, кто вокруг нас, своих соседей. Нам от этого некое утешение получаем». Заплакал Макарий вот от такого. «Но ниже нас, – он сказал, – этот душа этого черепа, находятся те христиане, которые не жили по-христиански. Ниже нас находятся». Вот такой эпизод из жизни преподобного Макария Великого. То есть души даже ну, явных грешников, видите, там язычник, некрещенный, глава колдунов этого египетского места, и то получал, ну, по его же словам, да, по его свидетельству, некое утешение. Ну, нам это кажется, ну, какое там утешение может быть, да, ну, все-таки утешение некоторое. А может быть, вот этот несчастный самоубийца, муж ее, тоже страдает, конечно, но от молитвы, от любви, от памяти какая-то посылочка ему придет духовная туда, какое-то утешение будет ему. И ведь это делание, правда, делание духовное, помянуть его, помолиться о нем, милостыньку подать за него, чтобы сама милостыня была ходатайством на небо, чтобы и человек, который получает ее, если верующий, тоже помолится. Так что вот путь. А там Бог милосерден, Господь его любит даже больше, чем кто-либо из людей. Любит Господь. И Господь все для его спасения совершил, отдал себя на крест, кровь свою пролил, из мертвых воскрес, путь нам открыл. И ведь еще нам предстоит окончательный суд, еще последнее слово же не сказано. И как знать, вот милосердие Божье, оно же безгранично, тут же крест еще вот в таком смысле, как окончание, не поставлен, да, а его посмертной участи. Поэтому молиться, уповать на милосердие, на великую Божью любовь. А за свои грехи покаяться, больше к этому не возвращаться и не отчаиваться. Очень важно, не отчаиваться. Ну что, жизнь продолжается, смотреть вперед, не унывать, помнить вот эти свои, конечно, ошибки и, может быть, кого-то уберечь при случае от этого.
Спасибо, батюшка, огромное за такой вот полный ответ. Напомню, что сегодня в студии радио «Логос» на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, отвечал протоиерей Новосибирского храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печаль» отец Алексей Солодкин. Всего вам самого доброго, батюшка, и до новых встреч, до новых вопросов.
Всего доброго.